Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! Сегодня опять понедельник, с вами Гиг-зона. Как всегда, обсуждаем все самые классные новинки, старинки, веселинки, которые были вообще в мире массовой культуры. Соответственно, сегодня мы возвращаемся к моему теплому, любимому миру корейских дарам. Я очень рада, потому что это одна из моих самых любимых тем вообще для обсуждений. Я очень рада, что вообще я вот пересматривала дораму, о которой мы сегодня будем говорить, и вспоминала, что вот когда я ее начинала смотреть, вот за дораму еще порицали на самом деле. Это была такая, типа, ну, своя культурная особенность у неких странных людей. Вот, и я очень рада, что мы сейчас можем спокойно говорить про дорамы, про аниме, и даже в каком-то тренде, и рассматривать дорамы с точки зрения культурных особенностей, с точки зрения каких-то интересных вещей, искать там какие-то потаённые смыслы, и это нормально. С чем я поздравляю нас? Напоминаю, что с вами Гиг-зона, я Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина и наш прекрасный гость. Оксан, представь, пожалуйста, Елену.
Елена Старостина, студентка-кореист из ГАУГНа. Расшифруйте, пожалуйста, Елена, для непосвященных.
Да, всем здравствуйте. ГАУГН — это Государственный академический университет гуманитарных наук.
Да. Нам приятно видеть у нас на эфире по дораме кореиста. Я считаю, что это правильно. На дораму надо звать человека, который может себе позволить посмотреть это по-корейски и проконсультировать нас по поводу того, откуда берутся эти корейские поклоны. Вот. И эти прекраснейшие шапочки с эпохи Чосон, вот, которые меня, например, очень сильно заинтересовали. Мы обычно на наши восточные эфиры стараемся звать людей, которые знают соответствующие языки. Я очень рада, что Елена согласилась. Вот. Так что, Елена, приветствую.
Только соответствующие языки.
Да, конечно. Без языка вообще никуда. Но я считаю, что это правильно. Вот, потому что так обывательски это, Наташа, и мы с тобой можем.
Это и мы с тобой можем. Мне кажется, самое интересное в обсуждении как раз-таки дорам — это то, что все-таки культурно они очень сильно от нас отличаются. Есть свои специфические особенности отношений людей в азиатских странах. Причем они же, правда, отличаются: Китай, Корея, Япония. Если посмотреть, там есть своя специфика. Вот. И, соответственно, очень интересно разговаривать с людьми, которые специализируются на той или иной, скажем так, стране, условно говоря. Сегодня мы будем с вами обсуждать южнокорейскую дораму, моей самой любимой. Очень люблю дорамы Южной Кореи. Это дорама, которая вышла 10 лет назад, стала культовой с 2013 года. У нее просто очень хороший рейтинг. Я посмотрела отзывы, все еще везде, где только можно, оставляют. Люди смотрят и радуются. И эта дорама «Человек со звезды». На самом деле, опять же, Оксана мне, как всегда, подленько ее подсунула. Я не расстроилась, с одной стороны, с другой стороны, я вспомнила о ней все-таки в итоге. Мы традиционно сейчас будем обсуждать, кто как познакомился с этой прекрасной дорамой и какие были первые впечатления. Я начну с себя. В 2013 году я ее все-таки начинала смотреть. Что самое интересное, я ее начинала смотреть еще в тот момент, когда она выходила. Корейские дорамы обычно выходят одна серия в одну неделю. То есть это не сразу блок, а вот ты как бы каждый раз ждешь. Естественно, это перевод Гринти, любимый, когда они еще не работали настолько быстро, как сейчас работают. И, в принципе, переводы там появлялись где-то через 2 дня. И ты такой: нет, я ждать не буду. Ты еще смотришь сабы, ну, вот с субтитрами. И я хочу сказать, что я не смогла досмотреть эту дораму. Вот она мне тогда страшно не понравилась, и я прям ее закинула. Я это очень хорошо помню. То есть это та дорама, которая осталась непросмотренной. И я, когда ее пересматривала перед эфиром, я поняла, почему. Мне скучно. Я в итоге досмотрела 21 серию. Во-первых, это достаточно большой объем для дорамы, но будем честны, 21 серия — это много. Если мы говорим о том, что там это не... Ну, там один сезон, в принципе, только, но тем не менее, 21 серия — это много. Вот, они практически часовые все. И я прям себя заставляла в какой-то момент смотреть. Я такая: я должна. Это мой долг. Я не могу говорить о том, чего я не видела. Я должна досмотреть. И я ее досмотрела. И это хорошая дорама. Я не могу сказать, что это прям дорама, которую невозможно смотреть, или что она какая-то прям очень плохая. Нет, это хорошая дорама, но я не понимаю, почему она была культовой в 2013 году и остается культовой все еще. Мы с Леной тут на самом деле даже вот прям перед эфиром быстренько посмотрели, что ж могло такого произойти в 2013 году, что она стала культовой. И кажется, проблема в том, что в 2013 году не то чтобы что-то классное выходило. Но это мои ощущения, я могу быть не права, скажу, вот еще раз зафиксирую, что дорама хорошая. Ее можно посмотреть, она приносит даже свое удовольствие. Но мне все-таки кажется, что вот прям до культовой она как-то не дотягивает. Вот у меня такие ощущения. Елена?
У меня очень похожая история. Я тоже начинала ее смотреть еще до того, как начала заниматься корееведением. И в первый раз я ее тоже не досмотрела. Я ее бросила где-то на середине. Но у меня немножко другая причина. Я просто не очень люблю идеальных персонажей, а на мой взгляд, Дэ Мин Джун довольно такой идеальный мужчина, все у него хорошо. И мне кажется, возможно, именно по этой причине она имела такой успех среди корейцев, потому что, насколько я понимаю, корейцы любят образ идеальных мужчин. Он и богат, он умный, он всегда придет, поможет, всем спасет. То есть тоже такой понимающий, идет на какие-то жертвы ради возлюбленной. Но вот сейчас, когда я пересматривала, было интересно посмотреть, потому что я уже смотрела с точки зрения человека, который изучает эту страну, этот язык, и было интересно, например, там в самом начале были шутки по поводу конгриша, это корейский и английский, то есть английские слова, произнесенные на корейский манер, и связаны с этим шутки были, и было здорово, что я смотрю, такая: вау, я уже понимаю, о чем они говорят. Вот. Ну вот у меня вот такое впечатление, драма.
Ну, я присоединюсь к клубу тех, кто начинал, бросил, а потом посмотрел по долгу службы. Вот. А вообще «Человек со звезды» была первая дорама, с которой я вообще в жизни познакомилась. Мне посоветовала эту дораму посмотреть моя подруга. Она сказала: давай вместе посмотрим. Мы с ней посмотрели несколько серий. Меня зацепила главная героиня, вот, которой я по сей пору питаю слабость. Я считаю, что она хорошо сделана. Поначалу она немножко раздражает, а может быть, даже и не немножко, но мне кажется, это намеренно сделано. Что вот она такая вся из себя капризуля, капризная, вот, и думается: ну что с тобой не так? Ну что с тобой не так? Вот. А потом ты уже понимаешь историю этого персонажа, понимаешь, почему она такая, и почему она раскрывается совсем по-другому. Но я даже до этого не успела досмотреть, потому что она меня утомила. Я люблю таких персонажей, потому что я сразу почувствовала, что, в общем-то, она хорошая. Она хороший человек. Просто, как сказать, она слишком избалована своими софитами. Но она меня утомила. И я понимала Дэ Мин Джуна. Я заняла скорее его позицию. Типа: женщина, иди отсюда. Вот иди, давай ты не будешь превращать в мою жизнь вообще непонятно что. И я забросила эту дораму, тем более, что тогда уже как раз у нас была гигзона, нужно было много чего смотреть, и я решила: ладно. А тут я подбирала, когда материал на следующий год, я смотрела, какие у нас есть юбилеи, смотрю, 13-й год, культовая дорама, вот как раз на это время «Человек со звезды». И думаю: о, надо это дело включить. И решила, что почему бы это не сделать в апреле месяце. Начала смотреть, пересмотрела. Поняла, как Наташа, почему меня это раздражает. Вот, я, в принципе, люблю неспешный сюжет, он меня не утомляет. Но я думаю: ну сколько ж можно вот так себя стрёмно вести? А потом, когда возникла вот эта ситуация с Хан-Юра, с этим буллингом и так далее, мне уже было интересно. Плюс я уже теперь понимаю, что такое Чосон. Вот, я уже немножко с этим познакомилась, плюс, поскольку я сейчас пишу научно-популярную книжку для подростков, мне приходится много чего читать по разным культурам, я уж теперь я горжусь тем, что я понимаю, почему брат Чон Сын И обращается к До Мин Джуну как старший брат, я так сразу заподозрила, думаю, о, я знаю, почему это происходит, вот, я с удовольствием смотрела, как они друг другу кланяются, я радовалась тому, что я понимаю, почему Ли Хи Кён, говоря о преступлениях среднего брата, брата, встает на колени перед отцом и говорит «прости, отец», и почему он прямо согласно конфуцианским нормам считает, что именно он должен, вот он как младший брат, должен остановить старшего, и почему его долг открыть отцу глаза на подлинные причины всего. В общем, когда я видела такие фишки, я радовалась, что я это смотрю, я это понимаю. Вот. Какие-то такие корейские моменты, они очень зацепили. Ну и плюс вот это вот ситуация, которая случилась с главной героиней, вот эта влюбленность, которая ее внезапно настигла, мне было просто приятно видеть, как она поменялась. И потом в конце дорамы я обратила внимание, что физиономия главной героини стала значительно более осмысленной. Ей определенно идет быть без макияжа. Ей определенно идет, когда она не играет такую капризулю, а когда она раскрывается как, в общем-то, такая, ну, довольно несчастная молодая женщина, которая любит своего отца и которая на самом деле способна к каким-то глубоким привязанностям. Но я говорю, что я сразу заподозрила в ней хорошего человека. И мне было приятно, что она раскрылась. И я вообще люблю, когда на физиономии что-то написано все-таки, когда физиономия обезображена интеллектом, и когда обезображенности стало значительно больше на физиономии, я прям пожелала, чтобы у них все было хорошо. Что касается До Мин Джуна, то, мне кажется, он же специально сделан, он же как раз он потому идеальный, что он же не человек. Он инопланетянин. И как раз, мне кажется, это такой немножечко троллинг над корейскими ожиданиями. Типа, вы хотите идеального мужчину с идеальной внешностью, ну, по корейским меркам, конечно. Вы хотите, чтобы он был весь такой вот такой. Он должен быть каким-то другим. И пусть не обидятся на меня корейцы, но он мне даже напомнил чем-то Эдварда Каллена. Он же тоже идеальный. Но Эдвард Каллен не человек. Он вампир. И поэтому он идеальный. То есть женщина, желающая идеального, она хочет либо вампира, либо инопланетянина, либо еще не знаю кого. Вот. Ну и плюс, я сама интроверт, и поэтому я До Мин Джуна хорошо понимаю. С его такой сдержанностью, с тем, что он смотрит. Я смотрела на ситуацию глазами До Мин Джуна. Это было очень увлекательно. Просто меня окружают люди, вот такие, как Чон Сын И. Вот они просто вокруг меня. Вот они просто вот... Это мое пространство. И когда он ей говорит, что моя упорядоченная жизнь с тобой превратилась в полнейший кавардак, я подумала, братан, давай обнимемся. Вот в моей жизни происходит примерно то же самое. Но, чувак, ну, будем честны, тебе нужна такая женщина, тебе нужен такой персонаж, потому что без него у тебя жизнь какая-то, и она не то чтобы неосмысленная, но она какая-то вот, явно движения какого-то не хватает. Вот она весь его день переворачивает с ног на голову, она перевернула всю его жизнь, она вносит туда хаос. Но видно, что ему это нравится. Ему не хочется в этом признаваться, но ему это нравится. Мне было интересно смотреть за его борениями, я это переживала за него, как за себя. Вот. И для меня этот сериал был еще психотерапевтичным в том плане, что как все-таки смириться с тем, что Чон Сын И, она думает не головой, а любыми другими местами. Вот как с этим смириться? Как смириться с тем, что нужно тебе человек, от него идет какой-то трэш, и ты ничего с этим поделать не можешь? А надо, как это, расслабиться, получить удовольствие и действовать как До Мин Джун. В конце. Вначале он еще, может быть, пытался что-то сделать, потом, видимо, понял, что это бесполезно. Поэтому мне этот сериал было интересно смотреть, я с удовольствием досмотрела до конца. Вот. В общем, как это? Это терапевтично для всех интровертов. Вот. Поэтому всем нашим слушателям, которые интроверты, которые в ужасе от этой экстравертной движухи, я бы всем этот сериал порекомендовала. Но да, долговато. 21 серия. Вот.
А мне кажется, еще большая проблема тех, кто смотрел, например, эту дораму после того, как посмотрели «Гоблина», это в том, что есть такая прекрасная вот дорама «Гоблин», которая прекрасна с точки зрения картинки, с точки зрения персонажа. Они там все-таки намного сложнее, чем «Человек со звезды». И потом смотреть на такую вот слегка примитивную дораму с такими, ну, достаточно примитивными персонажами сложно. Чему я привожу в пример именно дораму «Гоблин», потому что у нас там тоже есть персонаж, главный герой, который живет уже очень сильно долго, у него причина долголетия, конечно, иная, но тем не менее у него тоже там периодически воспоминания давние, и он тоже такой прям уже взрослый. Вот мне ничего не хватило в дораме «Человек со звезды», это какой-то осознанности в главном персонаже. Все-таки, ну, типа, человек, ну, инопланетянин, ты прожил много-много-много лет. Как бы понятное дело, что у тебя там наверняка есть какая-то специфика мышления в силу того, что ты инопланетянин. Но он мне чем-то напоминал в какой-то момент Шелдона, ей-богу. Вот эта безумная какая-то отстраненность, особенно эти моменты, когда он вспоминает там старые присказки какие-то, вот и такая, успокойся уже, не забывай, ты в 13-м году. Мне вот не хватило какой-то именно вот такой глубины в этом персонаже. Вот все-таки как-то они его сделали чересчур подростково-современным, ну вот как по мне. И вот та же самая история с главной героиней, потому что, опять же, нам все намекают, да, что там главная героиня, ей под 30, она уже типа не молода, там один из витков вообще там сюжета, это о том, как она пытается быть прекрасной, сохранить там свою молодость и волосы, это половина ее имиджа, вот, но, опять же, она как-то подростково-пистолково для своего возраста. Ну, как бы, вот меня это очень сильно смущало, потому что, ну, вы уж или делаете прям дораму для подростков, или делаете дораму для взрослых, как бы, и тот другой тип дорам, он существует в Корее, но обычно их как бы делят, ну, то есть, типа, вот эта дорама для взрослых, вот эта дорама для подростков. А тут они как-то пытались усидеть на двух стульях, и мне это не понравилось.
Но, Наташ, я не исключаю, что, возможно, такое восприятие, оно связано с тем, что мы каких-то отсылок не до конца понимаем. У меня вот интуиция говорит, что недаром создатели, в том числе и чтобы раскрыть своего персонажа, делали вот эти ставочки, как он жил во время Чосон. Вот как складывались вот это вот, как складывались там его взаимоотношения, как он там раскрывается. Вот. И еще какие-то, вот эта вся история с корейской карьерой вот, главной героини Чон Сун И, с тем, как она себя ведет там с режиссерами, как складывалась ее актерская жизнь, вот начиная с юного возраста. Мы же это тоже отсылочки видим. Может быть, мы просто чего-то, что корейцу понятно, не уловили. Вот. И поэтому для нас персонажи могут казаться плоскими. И поэтому как раз-таки слово нашему эксперту, чтобы вот эти отсылки она для нас развернула. Поэтому первый вопрос к Елене. Вот эти отсылки к династии Чосон. Вот могли бы вы дать здесь какой-то комментарий, а как живет главный персонаж, да, вот в каком статусе он находится, и на что бы вы обратили наше внимание в плане его какой-то корейской специфики, что, может быть, как-то намеренно углубляет его образ с точки зрения создателя?
Очень интересный вопрос. С точки зрения Чосона, он определенно был высокого сословия, потому что, опять же, возвращаясь к шапочкам, они опять показывают, что он был, скорее всего, чиновником или просто конфуцианским мужем. И очень важно, из-за того, что Чосон — это очень конфуцианский период истории Кореи.
Можете сразу обозначить «с» и «по» для наших слушателей?
С 1398, если я не ошибаюсь, по, сейчас скажу, 1918, но, возможно, тут я немножко ошибаюсь. Это период Чосон, это очень крупный период времени. Там начинает складываться конфуцианство. Оно вначале имело довольно слабые позиции, но потом оно стало укрепляться, и к моменту, когда он туда попадает, оно уже довольно плотно влияет и на социальную иерархию, и на мышление людей. И он представляется мне вот идеальное воплощение конфуцианского ученого. Вот идеально. И очень интересно то, что там еще показывается, что он общался одновременно и с представителями даосизма, когда он там был мужчина, который говорит, вот я там практикую и заклинания, и вот это, и вот это. И ему Доминджун потом растворяется перед ним в воздухе, и он говорит, а что я делаю не так? Вот. И это очень интересно, потому что в корейской культуре очень сильный синкретизм, и параллельно с конфуцианством все остальные продолжали точно так же верить и в буддизм, и в даосизм, и в шаманизм, и все практиковалось, и никого ничего не смущало, несмотря на то, что официальная идеология — это, конечно же, конфуцианство. Вот. И с этой точки зрения, мне кажется, очень показательно то, что когда он пытался помочь какому-то крестьянину, который попал под камень, поднял этот камень, и потом крестьянин побежал жаловаться, говорить, вот, злые люди, злые духи, нужно его, от него избавиться, тоже показывает с точки зрения, что они очень сильно верили в духи, и они считали, что это может привести к какому-то плохому результату для их села или для их деревни. Это может лишить мандата неба, например, правительства. Или они даже могли, если у них, допустим, был голод или засуха, они могли сказать, вот, это все потому, что тут какой-то непонятный человек с сильными способностями, неизвестного его происхождения. При этом, мне кажется, тут больше даже не столько культурно нужно рассматривать его как человек, который попал в Чосон, набрался представления о Корее именно чосонского периода и в итоге вышел к нам в современное общество прям конфуцианство. Тут еще стоит рассматривать с точки зрения, что он много раз пытался помогать людям, но люди очень странно на него реагировали, намного проще было замкнуться в себе и никому ничего про себя не рассказывать, иначе это всегда приводило потому что он либо, они считали либо его сумасшедшим, либо старались отстраниться, либо боялись его, и поэтому, мне кажется, он замкнулся. То есть я не уверена, что это именно культурная черта Чосона.
Вот. Но, видимо, Чосон важен с точки зрения того, что Доминджун занял положение ученого-исследователя для династии, для времени Чосон, соответственно, это позиция конфуцианского ученого. А раз ученый конфуцианец, значит, это благородный муж. То есть он должен быть, он должен соответствовать всем канонам правильного поведения. И я вот сейчас подумала, не знаю, Елена, вы меня поправьте, если я не права, что вот те каноны и правила, которые он воспринял, живя в этом обществе долгое время, он без особых перемен переносит в начало 21 века. И поэтому он выглядит странновато. То, что у него вот эти отсылки к старой поговорке, так благородный муж, он же не изобретает чего-то нового. Он всегда цитирует древних, он стоит на старой традиции, он следует иерархии, и поэтому для него вот поведение Чон Сон И – это просто, что это такое? То есть она нарушила все нормы, какие только можно, и он на это реагирует именно как благородный муж. Может быть, с нашей позиции это выглядит немножко как-то по-подростковому, что он какой-то такой вот персонаж девичьих грез такой вот весь недоступный. Но мне кажется, что здесь скорее дело в том, что он следует порядку, определенному конфуцианскими текстами, что это легло на его внутреннее устроение как инопланетянина, и поэтому он никак не может переключиться с этого устроения, когда у него все четко, планомерно, последовательно, когда его окружают его лучшие друзья книги. Помните, какая у него большая библиотека? Вот. И тут врывается это. Я даже не знаю, как это назвать. Вот я думаю, что вначале он даже сам не мог даже подобрать слово даже из периода Чосон, которое обозначало бы вот этого персонажа, как совершенно отвязного и дикого, который ломает ему все. И поэтому его реакция – это «Женщина, проходи мимо, я тебя не знаю».
Угу. Вот я, кстати, хотела как раз-таки на главную героиню немножко переключиться, потому что вообще, насколько я знаю, такой тип поведения известных людей в Корее, он не то чтобы шибко приветствуется с точки зрения там, общественной морали, да, то есть как бы там... В любом случае, известный человек, он все равно должен быть скромным, благородным, вот, выверенным, идеальным. А мы видим, что тут главная героиня вообще, ну, то есть мимо, насколько может быть мимо. Причем она это еще и транслирует в мир буквально. То есть это даже не то, что она там со своими коллегами, да, себя так ведет, а она прям это в мир транслирует. Вот для меня это очень странно, потому что я не ожидала, что они покажут, ну, как бы популярного персонажа с такой стороны. Я же правильно понимаю, что это вообще не самая типичная история?
Это абсолютно нетипичная история, и это меня лично очень удивило, но при этом мне очень понравилось, потому что с европейской точки зрения реакция... Суни, это она очень логичная, то есть на тебя агрессируют, пытаются как-то тебя унизить, и она что делает? Она берет и реагирует агрессией на агрессию, она высказывает то, что она думает, в довольно грубой форме, и это настолько нетипично, даже если посмотреть последние дорамы, там всегда главная героиня, она молча принимает всю критику, думает такая, ну, может быть, я действительно не совсем достойная, и она терпит до самого последнего момента, и потом приходит кто-то, кто за нее заступается. Ну, так, чтобы она сама начала не то что даже защищаться, но и начинать агрессировать в сторону человека, который высказывает ей какую-то критику, такой самый нетипичный персонаж. И мне лично это очень сильно в ней понравилось, потому что это делает ее действительно, ты смотришь такой, ого, даже так. То есть я почти уверена, что с точки зрения... мира персонажей, даже там, внутри этого мира, это поведение не сильно одобрялось социально, потому что как же так, она, по идее, должна быть скромной, по примеру ее подруги Юсуми, которая вот, она ведет себя достойно, она весь гнев держит внутри, не показывает никак свои эмоции, максимально все терпеливо принимает. Если роль второго плана, ну ладно, пусть будет роль второго плана. И в этом плане мне нравится главная героиня, потому что она спокойно, прямолинейно высказывает то, что она думает.
Я бы сказала, прям такой... Это, кстати, о ней говорит как о персонаже с сильным характером. Вот сейчас об этом подумала, что, может быть, с европейской точки зрения она выглядит просто как какая-то оборзевшая от денег, от своей славы, от софитов. Капризуля явно недалекая. Но с учетом того, что она... делает свою карьеру в Корее, ну, то есть она же, ну, как-то она не может как-то существовать в безвоздушном пространстве, с учетом того, что карьеру она делает с юного возраста, то, что она играет по собственным правилам, она же, помните, постоянно говорит, ну, я же Чон Суны, ну, типа, это же я. Для нас это смотрится, ну, в смысле, ну, ну что это за подростковый? Ну, это же я. Вот мы обычно так говорим, в смысле, ну, что с меня взять? Но она же это произносит не в смысле, что с меня взять, а в смысле, ну, это вот, вот идет Чон Суны, все прям упали на пол и сразу прониклись. Она не скрывает абсолютно, что она уверена, что всякий мужчина ее. Я уверена, что это тоже нетипичное поведение девушки в Корее. Даже если ты так думаешь, молчи в тряпочку. Больше мужчин будет твои. А тут я думаю, что корейские мужчины настолько обалдевают. Вот примерно как, помните, Ли Хи Кён, который такой подходит к ней и говорит, слушай, это ж я тебя толкнул в мир шоу-бизнеса. Она такая, и чё? Он такой, в смысле? Но как раз то, что она такая, мне кажется, его цепляет. Он поэтому в нее влюбился. Вот, что она, но она другая. Вот как она влюбляется в До Минджуна, потому что он другой, так и мужчины вокруг Чон Сыны влюбляются в нее, потому что она другая. И получается, что для того, чтобы быть такой, то есть для того, чтобы отстаивать свое право на вот то, чтобы себя так вести, на то, чтобы... Помните, когда все начинают ее, как это сейчас модно говорить, кэнселить, то есть вот отказываться от связи с ней, она такая, а я сама с ними сотрудничать не хочу, а этот крем плохой, а этот крем другой, вы себя ведете недопустимо, и я, великая Чон Суны, с вами сама не хочу иметь дело. Но для корейской культуры, я так понимаю, на это нужен характер, и характер незурян. Правильно я понимаю, Елена, что это прям вот человек должен быть глубинно как-то в себе уверен?
Да, да, абсолютно, потому что там же очень важно общественное мнение и то, как ты выглядишь в глазах общества. И довольно распространенная ситуация, когда ты извиняешься за поступки твоих далеких родственников и ты встаешь на колени, публично извиняешься. И вообще идея публичного извинения, потому что очень важно, как общественность относится к тебе. И был какой-то скандал, я, честно говоря, не помню с кем, но кого-то, какого-то известного актера или... айдола, не знаю, заподозрили в том, что он плохо относился к другим школьникам, будучи учась в школе, и он публично извинился, несмотря на то, что было доказано, что это лживые слухи, но сам факт того, что ему пришлось извиниться за то, что он не совершал, очень показательный. То есть очень важно, чтобы общество видело тебя как максимально благородного, честного, застенчивого человека, который, конечно же, никогда в жизни никому ничего плохого не скажет и не сделает.
А тут ситуация с Хан Юра, где, в общем-то, ну, понятно, что это не было самоубийство, как мы знаем, но ведь героиня-то про это не знала, все были до какого-то момента уверены, что это самоубийство. Не сказать, чтобы Чон Суны вела себя с Хан Юра идеально, так мягко говоря, и с нашей точки зрения, и с точки зрения корейского общества тем более. Но дождались ли мы каких-то изменений от Чон Суны? Да фиг вам! Она рисует вот эту индийскую национальную народную избу и всех посылает. И причем, кстати, помните, что она всех посылала еще до вот этой ситуации с Хан Юра? Помните, как за ней бегали, снимали ее день? Там же что ни раз, то прям просто какой-то фейспалм. Я особенно смеялась, когда она пристала к преподавательнице так вот запросто. И те на нее смотрят в ужасе, потому что как вообще может человек, вот она все-таки студентка, как она может вот так вот вольно общаться с вышестоящим человеком? Что это за безобразие? Кстати, Елена, а как вы объясните то, что персонаж, который настолько независимо себя ведет, почему же он в дораме в итоге так хороший, то есть она же раскрывается как хороший человек, вызывающий симпатию, по крайней мере, сначала сочувствие, а потом и симпатию?
Мне кажется, потому что раскрывается ее история именно. То, что она, у нее есть определенные причины, за которыми стоит, и то, что на самом деле она очень переживает из-за общественного мнения, когда она там сидела и читала, что же они там все пишут. То есть нет такого, что она абсолютно ей без разницы на всех остальных людей. Нет, где-то в глубине души она все еще переживает, она ей все еще важно, и она остается хорошим человеком, потому что там у нас был эпизод, где она говорит, что она отказывалась сниматься в дорамах, если они не возьмут там на второй план Юсыми. То есть она все-таки старается ради своих дорогих людей, хочет делать для них максимально много. И, может быть, именно поэтому она заслужила такое большое расположение среди корейской аудитории.
Вы имеете в виду внутри художественного мира сериала или вообще Нет, как персонаж?
Вообще как персонаж, потому что люди поняли, что на самом деле она не пустой персонаж, который просто такой, да, мне без разницы, что там все думают, а то, что на самом деле она показала себя как персонаж, который все-таки переживает из-за других людей, и особенно переживает из-за близких людей. Когда ее брат приехал, он сказал: тебе не нужно работать, ты лучше учись, я тебе помогу. То есть она показывает себя как человек, который переживает и любит свою семью.
Несмотря
да,
на все
мне, кстати, линия вот с семьей как-то понравилась намного больше, чем линия любовная. Вот как раз-таки за семейной линией было очень интересно наблюдать. В том числе, опять же, мы видим не самую типичную историю корейской семьи, потому что Обычно мы привыкли, там какой-то волевой отец, может, немножко со странностями, но все-таки мать, которая подчиняется отцу, и дети, или мать-одиночка. Ну вот, как бы обычно мы находимся вот в таком состоянии, и при этом не то чтобы очень часто мы наблюдаем истории, когда складываются какие-то определенно теплые отношения между ребенком и отцом. А здесь прям история семейная, очень здоровская, и мать, которая по итогу из такой стильной, модной, молодежной фифы превращается в понимающую мать, и такая, ваши сумки, знаете ли, как бы и сами разберемся, обойдемся здесь без ваших сумочек, которыми ее пытаются подкупить. Вот. И отец, который в итоге, когда узнает, что его дочь пострадала, он едет в больницу для того, чтобы там помочь ей. И брат, который вот вообще, мне кажется, это мой любимый эпизод, когда он приходит к главному герою для того, чтобы разобраться, что там за мутки между главными героями. Вот, и все заканчивается замечательно. И вот там моменты конца, да, вот в конце самой драмы, где мы видим, что семья все вместе, она воссоединилась, там отца простили, и все очень здорово и очень хорошо. Вот история семьи в этом случае мне очень понравилась. И она, опять же, возможно, кстати, возможно, мы тут и понимаем, почему дорама стала там настолько популярной, потому что мы видим нетипичную главную героиню, мы видим там нетипичные семейные отношения, и в этом залог успеха, возможно, был. А возможно, опять же, в красивом главном герое, ну, тут уж мы не узнаем наверняка.
Ну, история с семьей еще более нетипична, потому что традиционно в Корее в случае развода дети остаются с отцом, а мать должна уйти, и желательно далеко, потому что считается, что это, наоборот, еще больше навредит ребенку, если мама будет постоянно к ним приходить. И поэтому то, что она остались, оба ребенка остались именно с мамой, а отец ушел и пропал, это тоже довольно нетипичная история, которая довольно редко встречается. И то, что обычно такие матери, у них не бывает в среднем в корейском кинематографе, обычно у таких матерей грустный конец, то, что там дети от них отказываются или они не справляются, и очень здорово то, что тут они сделали какое-то развитие для характера ее мамы, это прям, и то, что отец вернулся, это тоже очень здорово.
Так что, видишь, Наташа, сценарное мастерство человека со звезды, оно постепенно раскрывается. Все далеко не так плоско, как, может быть, казалось с самого начала. И это тоже из серии, что для того, чтобы как-то распробовать человека со звезды, именно нужно, во-первых, досмотреть до конца, а потом осмыслить. Ну, потому что поначалу, вот я еще вспомнила, вот вас слушая, что меня поначалу несколько напугало количество сахара, вот такого вот эмоционально-корейско-выспренного, я, в принципе, такой не особо люблю. Если мне что-то такого хочется, то я что-нибудь латиноамериканское посмотрю, а здесь, ну, блин, с этой корейской чопорностью еще и вот это вот, дорогая, ну, не хочу. Вот. Но потом ты понимаешь, зачем и для чего это нужно. А, кстати, если мы говорим про семью, это правда, вы правильно это заметили, я думаю, что же меня еще зацепило, да? Конечно, вот то, как показана семья и отношения в семье. А вот если мы от семьи Чон Суны перейдем к семье ее ухажера Ли Хикёна. Мне кажется, это тоже какая-то вот по-своему даже трагическая история с тремя братьями, один из которых такой вот, мне кажется, хороший парень, который хотел быть на выпускном у младшего брата. Такой симпатичный Ли Хикён, вот прям он такая зявочка, такая прям зявочка, вот прям хочется его обнять и пожелать, чтобы у него все было хорошо. Он правда хороший человек? Правда хороший человек, на мой взгляд, и достойный мужчина, который очень достойно как-то переживает ситуацию неразделенной любви, и который всегда, вот он как раз из тех, для кого любовь – это про отдачу. То есть он вот прям, хотя он не христианин вообще ни разу, но он прямо вот как-то очень по-христиански, мне кажется, достойно к этому относится, что любовь, она про то, что ты отдаешь, и отдаешь от сердца, от души, и даже если ты знаешь, что ничего тебе того, что ты хочешь, не придет, ты все равно отдаешь, потому что он же, помните, говорит, что ты мне давала возможность тебя любить. То есть возможность отдать и поделиться для него прям очень хороша. Прям было так обидно, когда отец его шпыняет. Думаешь, не понимаешь ты ничего, мужик, в том, что настоящий мужчина – это твой младший брат. Но вот эта история с классическим злодеем, у которого на физиономии написано «Я злодей» или Джекёна, она тоже очень интересна. И вот я хотела спросить Елену, могли ли бы вы, как кореист, прокомментировать вот эту всю замуту с тем, как Ли Хикион почувствовал свою ответственность за то, чтобы остановить среднего брата, и как он вышел из этой, красиво вышел из этой ситуации с отцом, когда вот почему он должен был встать на колени, и почему он почувствовал, что именно его долг, как члена семьи, остановить брата. Можете это прокомментировать?
Да, очень, очень показательна в этом плане сцена, когда он как раз приходит, чтобы доложить на своего брата, и он встает на колени, потому что так или иначе это нарушение сыновьей почтительности, когда он должен во всем слушаться своих старших братьев, своего отца, и он идет против своей семьи. То есть он знает, что он сделает, во-первых, даже с эмоциональной точки зрения, он сделает больно своему отцу, он подставляет своего брата, он разрушает какие-то планы в плане компании, и он встает на колени, потому что он не он должен это сказать, но при этом он не имеет на это права. И он встает на колени, это очень показательно. И то, что сделал его брат, на самом деле будет иметь огромный удар для всей семьи, потому что это крест на всей семьи, опять же, по конфуцианским традициям. И на самом деле это очень грустная история, потому что, несмотря на то, что этот персонаж Ли Хикён представляет нам не очень конфуцианским противовес Доминджуну, потому что, например, когда он был в офисе, он даже не понимал, почему все ожидают, что он купит кофе, никто не понимал, почему он спокойно так хочет уйти раньше всех, и то, что ему устроили выговор. Он такой, я не могу так сделать. То есть он, по идее, с одной стороны, не очень конфуцианский и не понимает, как это все работает, но с другой стороны, с этой точки зрения, он показывается очень верным своей семье, и это его сыновья почтительность в нем очень сильная. И, ну, то есть отец очень показательный, то, что средний сын убил старшего сына, чтобы быть замеченным, иначе бы отец не обращал внимания на среднего сына, несмотря на какие у него не были бы способности. Это тоже очень конфуцианская история, потому что старший сын, он наследник, его должны слушаться. Его невозможно обойти, насколько бы ты профессиональным не был, его невозможно обойти, только если его не убить. Вот так вот.
Ну, история, кстати, вот там борьбы за какое-то там наследство, право управления, но она тоже достаточно традиционная для дорам, потому что вот эта история, кому достанется власть, там огромного конгломерата, это вот прям традиция-традиция о том, как там старший или средний брат обычно там еще всячески переживает, а вдруг кому-то что-либо достанется, потому что, опять же, там может быть история о том, что ты впадешь в немилость, если тебя там большинство не поддержит, то тебя и свергнуть-то, в принципе, тоже могут, да, подвинуть, если есть понимание того, что что-то не приносит, ну, что твои действия не приносят пользу. Меня больше удивило в этой ситуации то, насколько отец там говорит, ну, если он убил, да, до того момента, как он узнал, что средний брат убил старшего брата, ну, он говорит, что, типа, средний убил, но если убил, значит, нужно так было. История о том, что она сама виновата. Ну, как бы только немножко другой интерпретации, к сожалению, но, ну, значит, так нужно было, значит, на это были основания. И, в принципе-то, мы с самого начала понимаем, что отец знает о том, что там его средний сын не совсем честно, чисто там достает право на то, чтобы выкупить там землю, да, участок земли, где они хотели строиться. И отец это принимает. И единственное, что для него становится прям таким переломным моментом, когда он такой, ну, все, этого терпеть не могу, не могу вообще никак. Это только когда он узнает, что, соответственно, наш главный злодей убил своего старшего брата. Я даже удивилась, если честно. Что отец в итоге такой отказался, да, от среднего сына и как бы сказал не защищать его, потому что я-то была уверена, что все закончится тем, что там этого среднего сына, условно говоря, там вызволят и в итоге как любят, отправят там куда-то в далекие страны, чтобы он там жил на ПМЖ и в Корее больше не отсвечивал.
Да, мне кажется, очень важно то, что отец представляет перед нами, наверное, самым жестоким персонажем, несмотря на человека, который всех убивал, потому что он использует своих детей исключительно для собственной... это его статус. И то, что он... Возможно, он убивает, возможно, он использует нечестные способы. Но и даже я сейчас подумала, что было бы интересно, если бы средний сын убил младшего сына, была ли бы такая же реакция или нет? Потому что все-таки старший сын — это был его наследник, у него было много надежд на него, и непонятно... в целом к младшему сыну довольно пренебрежительные отношения. То есть ему он в целом не хочет его слушать, он не в целом... ему без разницы на него, и жестокость еще заключается в том, что он так сильно любил своего среднего сына, но как только тот узнает о его проступке, именно о проступке, об убийстве старшего брата, он отправляет его в тюрьму и делает так, чтобы с ним больше никогда его не увидел. То есть это такой, очень жестокий поступок. И мы видим, что, скорее всего, там не было какой-то настоящей отцовской любви, мне кажется. То, что он все-таки дети для него — это статус. Младший сын не может принести ему статус, без разницы, можно не обращать на него внимания. Старший сын приносил статус, но он умер. И вот у нас теперь средний сын. А на самом деле о человеке он, скорее всего, не очень сильно заботился. И это очень, делает его очень жестоким персонажем.
Но, видимо, достаточно корейским. Елена, то есть нельзя сказать, что отец поступает как-то не по-корейски в этой ситуации.
Нет, поступает он по-корейски. Это, наверное, самое немножко выглядит немножко как стереотипное мышление о конфуцианстве, но на самом деле такая вот самая классическая история. По идее, так и должно быть. В семье Чеболей, я не знаю, знаете ли вы Чеболей, это такие...
Я знаю, но поясните для наших слушателей.
Да, крупные организации, которые часто принадлежат семьям, то есть там власть передается в целом по семье, и в таких, мне кажется, вот так примерно все их и представляют, что там все очень жесткие правила, и все очень сильно зависит от компании. Если ты как член семьи можешь принести пользу компании, тебя будут ценить. Если нет, то как бы, увы, ты нам не очень нужен.
Да. Ну, и еще показательно, в принципе, то, что отец явно совсем сильно и бесконечно пренебрегает своим младшим сыном, потому что, опять же, когда он общается со средним сыном, и средний сын говорит о том, что я же много всего добился, я же столько всего сделал для компании, я вот прям топ-топ, отец говорит, я найду внешнего человека.
Да, кстати.
Да, вот печальная история в том, что для нашего младшего сына, прекрасного персонажа, просто милейшего, ему, видимо, все, что достанется в этом мире, это большая любовь, которая, я уверена, что к нему придет в какой-то момент, потому что к управлению компанией его вряд ли когда-либо допустят, тем более учитывая то, что он, по факту подставил члена семьи, причем не кого-либо, а вот своего среднего. К сожалению, мне кажется, шансов у него не то чтобы слишком много.
Ну, да. И, кстати, не показано, вот тоже еще подумала, что не показано, что, как отец в итоге, вот после своего шока, как он в итоге отнесся именно к младшему. То есть я думаю, что у него чувства здесь противоречивые. С одной стороны, он же понимает, что сын именно по конфуцианским нормам должен был сделать то, что он делал, потому что он отвел беду от семьи, насколько он мог. И это действительно его задача как члена семьи – остановить человека, который не понимает по-хорошему. Но с другой стороны, с другой стороны, он семью и подставляет. Подставляет, и поэтому я не думаю действительно, что отец сильно много теплых чувств испытывал. Вот. И вообще...
Да, а у нас уже на самом деле подходит к времени конец нашего эфира. Мы великолепным образом не успели обсудить главную тему дорамы. Это большая любовь, но мы обязательно сделаем это в нашем послесловии. Поэтому, дорогие слушатели, зрители, не забывайте смотреть наши послесловия в наших социальных сетях. С вами была передача «Гигзона», моя ведущая Оксана Куропаткина, я Наталья Лисова и наш прекрасный гость Елена
Старостина.
Да, спасибо большое, а вам до скорых встреч и встретимся в комментариях. Всем пока-пока.